Андрей, рад видеть вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, бесконечно невозможно, конечно, не обсудить с вами то, что происходит сейчас с мирным договором. Новости сыпятся просто постоянно. И Кит Келлог, и американские коллеги, и Трамп заявляет, что сначала последний ультиматум. Теперь он уже сказал, что значит, у Украины это не последний ультиматум для Украины от него, что есть другие варианты. Как вы оцениваете этот документ? Насколько вы считаете творение Дмитриева Путина и насколько оно в их пользу, как говорят многие из критиков этого проекта?
Ну, здесь как бы два аспекта. Первый аспект – сам документ, собственно, его содержание очень противоречивое, раздерганное, стилистически разнобойное, так сказать. Такое впечатление, что сидело несколько человек, как минимум, и кто-то один записывал на какой-то бумажке. И вот это все в достаточно бессистемном, хаотичном порядке, где перемешаны положение общего характера и положение конкретного характера, совершенно неожиданные какие-то. Вот все это в одной какой-то не отрефлексированной куче. То есть с этой точки зрения очень слабая работа. При этом что-то действительно, так сказать, отчасти не то чтобы выгодно Украине, так говорить нельзя, но что-то учтено. Но, безусловно, общее впечатление, что здесь некий такой крен в сторону требований российской стороны. А второй аспект, что, собственно, этот документ означает с точки зрения переговорного процесса. А с этой точки зрения это некий триггер для того, чтобы начать, по крайней мере, думать о том, как заключать в будущем мирное соглашение. Сначала был у всех шок, потом очень быстро все забегали. Европейцы начали писать свои предложения, которых пока никто не видел. Путин немедленно показал мускул. Это его способ реагирования был. Соответственно, американская сторона в лице того же Трампа сказала: нет, нет, это не ультиматум, это не последняя версия. Мы будем над этим работать дальше. То есть это был такой толчок к тому, чтобы наконец начать что-то делать. Думать, формулировать, и то, с какой скоростью это началось, говорит о том, что ну, просто никто ничего не делал, действительно. То есть вообще ничего. Соответственно, в этом смысле план сыграл свою положительную роль. Ну, давайте попробуем о чем-то начать договариваться. А дальше, конечно, никакому дню благодарения ничего не будет согласовано. Может быть, будет какое-то общее согласие в связи с очень сильным давлением на Зеленского. Но дальше-то начнется тяжелейшая работа. Давайте вспомним Минские соглашения. Сколько над ними работали и что после этого было. И даже если, когда и если о чем-то там договорятся, мы же понимаем, что такого рода конфликты – это замороженные конфликты, и в любой момент они могут разморозиться из-за любого, там, не знаю, пограничного инцидента.
Да, ну вот, собственно, как раз про это хотел спросить поподробнее. Одна из главных позиций, главных пунктов критиков мира в текущей ситуации, да, некого мирного соглашения, что Путин может его нарушить в любой момент, ему за это ничего не будет. И он как раз сейчас передохнет, накопит силы, наклепает новых танков, ракет и всего остального, да, такая позиция. И после этого с новыми силами продолжит этот конфликт уже в таком же ровно полномасштабном формате, как сейчас, только со свежими силами. Насколько вы оцениваете такую возможность? Есть ли хоть что-то, что может сдержать Путина от подобного развития событий? Ну, из реально существующих вещей, да.
Такого рода аргументы, они направлены в другую сторону. Мы не раз слышали от российских политиков и высших должностных лиц, что если вот будет перемирие, то у Украины будет передышка, она с новыми силами, значит, начнет воевать. Ну, хорошо, так можно до бесконечности, я не знаю, до того, что останется только выжженная земля, а демографии не останется никакой и по эту сторону, и по ту. То есть как-то нужно это все останавливать. Путин будет продолжать клепать те самые танки и вооружения, вне зависимости от того, будет у него передышка или не будет. Потому что вернуть сейчас российскую экономику структурно в довоенное состояние довольно сложно. Огромное количество рабочих мест завязано на военно-промышленный комплекс и смежные отрасли. Это единственное, что более-менее росло, хотя и сейчас мы знаем и видим, что есть падение производстве всего военного. Те же самые готовые металлические изделия вдруг рухнули за последнее время очень серьезным образом. У Путина заканчиваются экономические ресурсы. Дело не в передышке. Дело в том, что экономика путинского типа, зрелого путинизма, она неэффективна. Нулевой рост на самом деле. Ну, сейчас там 0, там, запятая, сколько там десятых на первый квартал там, или на конец этого года, но мы понимаем, что это ноль. Так что у него нет ресурсов на то, чтобы продолжать. Другой разговор, что он с этим не считается. Ему все равно, сколько тратить человеческих, финансовых, психологических ресурсов для достижения каких-то целей. Но если его в какой-то степени удовлетворит мирное соглашение, то да, конфликт будет заморожен. А разморозится ли он через день, неделю или 5 лет, от этого нет страховки. Даже если будут четко прописаны гарантии безопасности Украины, мы знаем, что эти гарантии, ну, не всегда выполняются партнерами. Так что да, момент сложный, но, может быть, все-таки человеческая жизнь важнее всего остального. Одна, две, три, 100 человеческих жизней, 1000 человеческих жизней.
Да, как раз про гарантии безопасности. То, что сейчас прописано в документе, выглядит крайне странно. Да? Какие-то непонятные европейские самолеты на территории Польши, как будто их там сейчас нет. Если это украинские, то почему они должны быть на территории Польши, если они уже в Украине? В общем, совершенно непонятно. Да? И все вот эти вот пункты очень аккуратные, похожие на пятый пункт. Если мы что-то, если это полномасштабное, то да, если нет, то нет. А какой, на ваш взгляд, эффективный метод обеспечения той самой безопасности может предложить Европа и Штаты Украине, который послушает Россия в том числе?
Здесь абсолютную безопасность обеспечить не может никто, наверное, потому что всегда будет некий сдерживающий фактор. Сдерживающий в том смысле, что европейская или там западная, американская сторона никогда не будет готова к прямому столкновению с Россией, потому что это ядерная война. Это естественный как бы инстинкт самосохранения мира, не столько Запада, сколько вообще всего мира. У Путина это очень серьезный козырь на руках. И в этом смысле, на самом деле, не вступление Украины в НАТО или вступление ее в НАТО, это тоже не до конца как бы гарантия безопасности. Но будет Украина в НАТО. Ну, вот будет ли готова это самый Североатлантический альянс вступать в прямое боестолкновение с ядерной державой. Есть в этом определенные сомнения, поэтому все равно будут делаться попытки договориться каким-то образом дипломатическим путем, хотя вот сейчас дипломатии не работают. То есть нет этих абсолютных гарантий. Вот в чем проблема. И каким-то образом нужно будет смириться с тем, что надо будет очень серьезно все-таки проработать какие-то вот эти вещи. В чем-то, да, бы, наверное, уступить Путину, чтобы это соглашение, в принципе, было. То есть быть реалистами, не в плохом смысле, в хорошем. Опять же, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы вот это все где-то зафиксировалось. Все равно это будет не полностью остановленный конфликт. Еще раз, это будет заморозка. Да, кстати,
Андрей,
здесь вот этот момент отдать оставшуюся как бы часть Донбасса, безусловно, это унизительно для Украины, это требование. И, безусловно, справедливым, в кавычках, ну, хоть как-то справедливым, могла бы быть заморозка линии соприкосновения как таковой, о чем, собственно, и говорилось. Но это тоже будет камень преткновения в ходе дальнейших конкретных переговоров.
Андрей, хочется поговорить про то, что происходит внутри России. Очень много было раньше слов брошено формата, что война должна продолжаться, потому что сейчас общество полностью на нее перестроено, и России, и Путину нужно, чтобы война продолжалась. Насколько это так? Готово ли общество, на ваш взгляд, понятно, что социология сейчас не работает в России, да, мы не можем получить какие-то адекватные данные по настроению в обществе, но тем не менее, есть ощущение какое-то у меня, по крайней мере, что усталость военной копится, и люди не хотят особо продолжения. Вот в Якутии, например, вообще денег на выплаты СВОшникам не осталось, там их заморозили, прекратили, и сейчас это начнется в других регионах, то, глядишь, и воевать никто не будет хотеть. А насколько вы считаете, внутри России готовы к этому миру, в каком-то его виде?
Ну, чисто методологическое замечание, социология в России работает. Нужно только уметь с ней работать и смотреть за вопросом общего характера, смотреть конкретизирующие вопросы, понимать, при этом все время держать головой, что есть смещение, связанное с тем, что люди считают социально одобряемым ответом или социально одобряемым поведением, и как бы учитывать это в анализе. Но да, усталость очевидна. Абсолютно. Да, хотят люди мира. Окей, на условиях Путина, но люди понимают это очень абстрактно, никто не лезет в детали. Вот пусть Украина не будет в НАТО, и вот то, что у нас уже там считается новыми территориями, пусть они останутся, иначе зачем как бы кровь проливали? Это как бы общий, так сказать, подход. А внутри него есть масса противоречивых, разноречивых представлений людей о том, что происходит. Поэтому общество примет мир, убедит часть общества, вот это то самое пропутинское большинство, убедит себя, что это победа. И Путин найдет, безусловно, слова для того, чтобы, значит, убедить всех, что это победа. И, соответственно, Путин мало что потеряет от этого. Возможно, там есть страх, а вот если мы остановимся, то консолидация общества, мобилизация общества, она снизится. Ну, снизится. Но люди настолько устали, и настолько им хочется вот в свою нору, настолько хочется в позу зародыша, что вот отставьте меня в покое, не трогайте. Я согласен со всем, что вы делаете, только дайте мне спокойно жить, нормально зарабатывать, и вообще, может быть, как-то вы инфляцию уже снизите, а то как тяжеловато стало жить. Вот эта готовность есть, ну и не говоря уже о демографическом факторе, о ресурсах, о финансовых ресурсах, о состоянии экономики путинской. Все это работает в пользу мира, но да, я думаю, в Кремле боятся возвращения с фронта гигантского количества людей. Это, ну, послевоенная, я имею в виду, после Второй мировой войны, это беспрецедентная ситуация, чтобы такое количество людей возвращалось с фронтов. Понятно, что это очень разные люди, разные категории и разной степени психологической травмы. Вот это будет испытание для путинской системы. Но когда-то придется заканчивать. Если он будет это длить и дальше, то еще больше людей вернется с очень серьезными психологическими, психическими проблемами. То есть это будет, ну, очень нездоровое общество и с этой точки зрения. Так что в целом общество с некоторой опаской, но готово к тому, чтобы все это заканчивалось. Конечно, политическая система Путина настроена на полувоенное такое состояние перманентное, но здесь можно заменить горячую фазу противостояния с Западом на холодную. Вот они все равно нас не любят, все равно мы должны укреплять суверенитет во всех местах своих. И, значит, вы, конечно, дорогие россияне, демобилизуйтесь в эмоциональном плане, но как бы вы должны оставаться патриотами, платить увеличенные НДС, там, я не знаю, и повышенные налоги и сборы, и утиль сборы, и все на свете, потому что вы же понимаете, что нам нужно все равно крепить оборону. Вот такого рода как бы равновесие сейчас хрупкое внутри общественных настроений.
Андрей, но Путин пытается как бы хотя бы сделать вид, что ему есть что предложить тем, кто возвращается. Он постоянно говорит про новую элиту, про какие-то пакеты помощи, про выплаты, которые действительно есть пока что. Еще есть, в Якутии уже нет. А у меня полное ощущение, что этого совершенно недостаточно, что это меры показательные, которые не работают на самом деле, ибо они просто декларируются, потому что только сейчас, на фактически исход 4-го года, да, простите, на исход совсем уже войны, сейчас Путин только сейчас сократил как бы и упростил меры для поступления военных на службу. То есть сейчас это происходит, сколько война уже идет, почти 4 года, и все никак. Что ему есть, вообще что предложить или нет?
Ой, мы видим, насколько экономика России, рыночная, прежде всего, экономика, благодаря рынку, была богата. Вот эти все безумные деньги, если бы их направить на развитие человеческого капитала, на здравоохранение, образование, все остальное, это можно было бы выстроить здесь действительно процветающее общество. Не государство. Государство – это инструмент и сервис, а общество. Но это скучно. Здесь нет движухи. Движуха вот на фронтах очень, как бы, так сказать, по-подростковому весело облачиться в хаки и, значит, порубать всех шашкой вокруг и сказать, что я такой сильный. Мягкую силу применять это сложно, а жесткую силу, вот, пожалуйста, да, давай вот такими вот военными средствами самоутверждайся, что, правда, ведет к изоляции, безусловно, от мира. А предложить практически нечего, потому что Путин предложил населению не коммунизм, как советская власть, не капитализм, как первоначальная российская власть, а вечную битву с Западом, экзистенциальную, которую надо победить, ну, примерно тогда же, когда наступит коммунизм для коммунистов. Очень далеко это все отодвинуто во времени. Вот, это очень слабое предложение, это отсутствие будущего, это абортированное будущее абсолютно. Нет никакого целеполагания. Соответственно, в этом смысле это не развитие, это будет по-прежнему выживание общества. Экономика в тяжелом состоянии, ее будет довольно трудно переустанавливать с военных рельс на мирные рельсы, не говоря уже о том, что государство взяло курс на перераспределение собственности в пользу непонятно кого. То есть у эффективных собственников отбирают приватизированную собственность, превращая в государственную, а там управлять этим всем довольно сложно. Нужны деньги. Денег нет. Повышают налоги. Есть надежда на американцев. Собственно, этот пряник американцы и показывают. А вот давайте в Арктике, там редкоземельный металл, вы получите деньги. Ну да, это Путину нужно. Но ему нечего предложить ни эмоционально, ни политически, и ни финансово. Мы видим по структуре бюджета, какие масштабы гигантских военных расходов, и что социальные расходы, которые якобы являются приоритетом, падают. Больше того, внутри этих социальных расходов в основном сидят льготы для участников СВО, членов их семей. Остальные получают совсем мало. Очень, очень тяжелая в этом смысле ситуация ждет путинский режим в последующие годы.